The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Многие говорят: «Я знаю об Иисусе». А вы можете знать об Иисусе, но знаете ли вы Его самого? Знаете ли вы Иисуса лично? Когда мы изучаем Иисуса в Писании, Библия открывает нам, что Он больше, чем просто человек. Больше, чем мученик. Больше, чем революционер. Больше, чем движение. Больше, чем суперзвезда. Итак, кто же такой Иисус? Иисус – тайна веков и чудо истории. Его можно познать на личном уровне, и Он жаждет, крайне жаждет узнать вас больше. Узнайте, насколько наполненной станет ваша жизнь, когда Иисус, которого вы еще не познали, станет Господом и Спасителем, которого вы будете любить всегда. Сегодня я хочу поговорить с вами об одном слове. Я хочу, чтобы вы повторили это слово за мной. Это слово «вечность». Скажите «вечность». Мы много говорим об этом, но для меня совершенно очевидно, что мы не очень-то много знаем, что включает в себя это понятие «вечность». Я хочу рассказать вам о вечном индейце, статуе, стоящей на берегу Рок-Ривер, с видом на город Орегон, штат Иллинойс. Его создатель, Лорадо Тафт, начал работать над статуей в 1908 году, создавая разные модели. И вот спустя 3 года, когда произошло официальное открытие, люди поражались размерами этой статуи. Казалось, она вырастает из земли и величественно возвышается над вершиной утеса, на котором стоит. Это одна из крупнейших монолитных статуй в мире. Прототипом вечного индейца был вождь племени Сауков, черный ястреб, осложенные руки статуи, массивная одежда и решительные глаза призваны передать непобедимый дух коренных американцев. Но есть проблема. Вечный индейец рушится. Сотни тысяч долларов собраны, чтобы восстановить этот 108-летний образ, включая грант от законодательного органа Иллинойса. Туристы часто видят памятник покрытым брезентом или лесами. Он постоянно на реставрации. Его пытаются подрихтовать снова и снова. Все усилия по восстановлению разрушающейся статуи вечного индейца Иллинойса потерпели крах. Недавно газета процитировала местного жителя и защитника, который сказал: «Это вопрос веры. Мы все надеемся на лучшее, но у нас нет твердых гарантий, и я думаю, что все мы немного обеспокоены. Вечный индеец разрушается. Ничто в этом мире не вечно. Если дать чему-то достаточно времени, оно обязательно рассыплется и возвратится в прах. Именно поэтому мы с вами живем в беспокойном мире. Сегодня слово «вечный», особенно слово «вечность», утратили свое значение. Я узнал, что «Вечность» — это название как минимум 3 разных фильмов, 2 разных телесериалов, 8 разных музыкальных альбомов и 8 разных песен. «Вечность» — это название парфюма, мобильного телефона, головоломки, супергероя, христианского журнала, газеты, научно-фантастического журнала Ирония в том, что слово, которое означает «навсегда», стало названием многих вещей, которые долго не прослужат. Вечность для нас — это время, но вечность на самом деле не является промежутком времени. Вечность вне времени. Мы не понимаем вечность, потому что не имели такого прецедента. Мы с Донной беседовали об этом на этой неделе и говорили о том, как трудно сконцентрировать наши мысли на том, что никогда не начиналось и никогда не заканчивалось. На том, что не имеет ни начала, ни конца. Но такова она — вечность. Однако мы все же пытаемся ее понять. Придумываем истории, которые помогают нам понять, как долго длится вечность. Вот одна из таких историй. Представьте маленькую птичку, которая берет песчинку и летит на дальнюю планету. Ей понадобится 1 000 000 лет, чтобы добраться до этой планеты. Затем она бросает эту песчинку и летит обратно на Землю, чтобы добраться до дома еще за 1 000 000 лет. Она берет еще одну песчинку и летит обратно на дальнюю планету. Туда и обратно. Когда она перенесет каждую частичку Земли на дальнюю планету, вечности будет время завтрака. Вот как трудно понять, что такое вечность. Нам нужны сумасшедшие истории, подобные этой, чтобы хоть чуть-чуть иметь представление о вечности. Мы живем в мире, в котором все постепенно рушится под воздействием времени, и никто не вспомнит нас, и жизнь в конечном итоге бессмысленна и абсурдна. Если вы не понимаете, что Бог дал вам в своем слове, чтобы придать вашей жизни смысл, то вам будет очень трудно понять, что к чему, потому что только во Христе Иисусе мы можем раскрыть смысл вечности. И сегодня я хочу исследовать значение понятия «вечность» в 3 сферах жизни. Хочу поговорить о вечности в истории, вечности в сердце и вечности на небесах. Итак, начнем с вечности в истории. По большому счету, идея связывать историю с вечностью абсурдна. Вечность — одна из великих тайн Вселенной, одна из великих тайн Бога. Для Господа Иисуса Христа все происходит сейчас, все происходит ныне. Это тайна, и нам трудно в нее вникнуть. Это напоминает мне одну мощную мысль. Если Бог, которому вы поклоняетесь, достаточно мал, чтобы вы могли его понять, Он недостаточно велик, чтобы вы могли Ему поклоняться. Я не понимаю всего. Я узнаю, что могу, получая откровение из Писания, но когда я узнал о Боге, все, что только смог, осталось еще так много, что я не могу знать. Однажды я познаю это, но не сейчас. Итак, что же это означает для нас с вами? Поскольку Иисус — Бог, и поскольку у Него нет ни начала, ни конца, Он существовал много веков до того, как пришел в мир, чтобы стать нашим Спасителем. А вот что пророк Михей предсказал об Иисусе, говоря, что Он станет нашим Спасителем. «Из тебя произойдет мне Тот, Который должен быть владыкою в Израиле». О ком речь? Об Иисусе Христе, и Которого происхождение изначало от дней вечных. То есть Иисус Христос станет царем Израиля, но Он был всегда. У Него никогда не было начала. Однажды Иисус разговаривал с друзьями и ошеломил их. Они так и не поняли, что Он имел в виду. Они говорили об Аврааме и Давиде, и вдруг Иисус сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я есть». Представьте, Иисусу 30 лет, и Он утверждает, что знает Авраама. Это как если бы он сказал: «Вообще-то мы с ним приятели». Иисус не сказал: «Я был до того, как был Авраам». Он сказал: «До того, как был Авраам, я есть». То есть у Авраама была история, а у Иисуса нет. Он вечен. Вы спросите, каким образом это касается лично меня. Библия говорит, что мы с вами были избраны во Христе прежде создания мира. Послание Ефесянам гласит: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Это означает, что поскольку мы были во Христе еще до создания мира, мы любимы Христом гораздо дольше, чем думаем. Мы любимы Христом на протяжении всей вечности. Вот как об этом сказано в книге Иеремии, 31 главе, 3 стихе. «Любовью вечную я возлюбил тебя». Иногда мы думаем, что Иисус любит нас только если мы делаем добрые дела. Это внушает нам наша культура. Если ты будешь хорошим, Бог будет тебя любить. Если ты будешь плохим, Он перестанет тебя любить. но это не имеет ничего общего с Божьей любовью к нам. Писание говорит, что задолго до того, как был создан мир, задолго до Авраама, Иисус возлюбил нас и что Он любит нас сейчас. Однажды архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби спросили, что он считает наибольшим испытанием, с которым мы сталкиваемся как последователи Христа. Не колеблясь ни минуты, он сказал: «Каждый христианин, которого я встречаю, не может поверить, что Бог его любит. Одна из величайших проблем, с которыми сталкиваются люди, это принятие факта, что всемогущий Бог их любит. Может быть, я говорю о вас? Может быть, вы не верите, что Иисус вас любит? Бог в Иисусе возлюбил вас прежде создания мира. Прежде чем вы смогли сделать что-то хорошее или плохое, вы уже были любимы Богом. Это означает, что Он любит нас не из-за того, какие мы, и не из-за того, что мы сделали. Он любит нас из-за того, кем является Он Сам. Когда у нас успех, Он говорит: «Я люблю тебя». Когда мы терпим неудачу, Он говорит: «Я люблю тебя». Поскольку Он есть любовь, вы ничего не можете сделать, чтобы Он перестал вас любить, и вы ничего не можете сделать, чтобы заставить Его любить вас больше, чем Он вас уже любит, потому что Его любовь вечна. Это часть того, кем Он является как Бог. И это было истиной всегда. Все, что вы когда-либо делали или думали, будь то хорошее, плохое или нейтральное, было уже после того, как Бог покрыл вас своей любовью. Он любит вас так, как вы не можете себе представить. Вы скажете: «Я не чувствую себя любимым». Позвольте мне с уверенностью сказать вам, что это не проблема Бога. Мы не можем винить Бога за свои чувства. Бог сказал нам правду. Он любит нас. Верьте в это. Вечность и история. Бог вас возлюбил. И вторая мысль. Вечность в вашем сердце. Это потрясающая мысль. Он возлюбил нас навеки. Затем Он приступил к созданию человека. И Он создал нас, мужчин и женщин, с вечностью в наших сердцах. Он создал нас для Себя. На нас, как на Его изделии, можно было бы пришить ярлычок «Сделано для Бога», потому что каждый из нас был создан по Его изволению и для Него. И Библия говорит нам, что когда Бог создал нас, Он оставил пространство внутри нас, свободное место, вакуум, который может занять только Он. В книге Екклесиаста мы читаем: «Он вложил вечность в сердце их». Это означает, что у каждого из нас есть голод и жажда по Богу, даже если мы этого не осознаем. Даже когда мы восстаем против Бога и говорим: «Я не позволю Ему мной управлять», в наших сердцах все еще есть этот вакуум, и Бог единственный, кто может его заполнить. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в нашей культуре, это то, что мы пытаемся заполнить этот вакуум чем угодно. Мы пытаемся найти смысл в богатстве, отношениях, гордости, деньгах, сексе, наркотиках или чем-то еще. Все, что мы помещаем в этот вакуум, не подходит, потому что он был создан для Бога. Бог вложил вечность в наши сердца. Бог каждому из нас дал свободный выбор. Мы можем познать Его, если только захотим. Он встроил в нас этот вакуум, предназначенный специально для Него. Если вы отказываетесь Его познать и принять, этот вакуум внутри вас никуда не исчезает. К тому же, даже после того, как мы стали христианами, в нас все еще есть эта пустота. Библия утверждает, что все творение стенает, ожидая дня искупления. Это означает, что в этом мире мы можем иметь радость познания Иисуса Христа, но мы не были созданы для этого мира, и этот мир не для нас. Мы предназначены для вечности. Пока мы туда не доберемся, у нас не будет внутри прекрасного чувства, что все правильно. Думаю, когда мы попадем на небеса, первое, что мы сделаем, так это скажем: «Это как раз то, что я искал». Я часто слышал, что люди, совершившие великие дела, добираются до вершин, куда они надеялись попасть, чего стремились достигнуть, но это так и не заполняет пустоту в их сердце. А знаете почему? Иисус — единственный, кто может заполнить пустоту в вашем сердце. Можете продолжать пытаться, если хотите, но вас ждет разочарование. Итак, вечность вложена в наши сердца. Святой Августин писал: «Ты создал нас для себя, и не найдут покоя сердца наши, пока не обретут покой в тебе». Так, что же такое вечная жизнь? Мы видим, как определяет вечную жизнь сам Иисус. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Что имел в виду Иисус под вечной жизнью? Позвольте мне рассказать вам историю. Я не знаю, как мне это удалось, но, будучи молодым пастором, всякий раз, когда я собирался идти на похороны, я приезжал на кладбище заранее и рассматривал надписи на надгробных плитах. У меня накопилась целая коллекция довольно забавных эпитафий. Потом люди узнали об этом и начали присылать мне, что они видели на надгробиях. У меня скопился целый сборник таких эпитафий. «Здесь лежит тело старика Пиза. Он похоронен под цветами и деревьями. Но Пиза здесь нет. Остался только горшок. Сам же Пиз ушел к Богу». Вот такое было надгробие. «Здесь лежит тело Марианы Браун. На момент смерти она весила 400 фунтов, но теперь она почила и отдыхает в мире на груди Авраама». Подбежал маленький мальчик и, увидев эту надпись, добавил: «Мариане, может, и хорошо, но вот Аврааму тяжеловато держать на груди такую тяжелую ношу». Но все же самая странная эпитафия, мы встречаем ее довольно часто, практически на каждом кладбище. Это надгробие гласит: «Рожден 1 августа 1930-го, вступил в вечную жизнь», и стоит дата. Ошибка в том, что это неправда. Мы не вступаем в вечную жизнь, когда умираем. Мы вступаем в вечную жизнь, когда принимаем Иисуса Христа своим Спасителем. Иисус сказал: «Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовеки». Один шотландский служитель описал вечную жизнь так: «Это жизнь Божия в душе человека. Когда я принимаю Иисуса Христа, и Он приходит жить в вакууме, который Бог создал в моем сердце, начинается вечная жизнь. И когда я умру, это просто шаг вперед. Итак, я живу сегодня и имею вечную жизнь». Мы время от времени говорим об этом, но не перестаем задаваться вопросом, что это значит. Вы обретаете вечную жизнь не через смерть, а через веру. Когда вы принимаете Иисуса как своего Спасителя, вы становитесь христианином, и Библия говорит, что вы обретаете вечную жизнь. Итак, теперь у вас есть вечная жизнь. Что это означает? Во-первых, это означает наслаждение. Многие не желают становиться христианами, потому что думают, что это не принесет им удовольствия. Один парень сказал мне однажды: «Доктор Джеремай, я бы стал христианином, но это вызвало бы массу неудобств». Он имел в виду, что ему пришлось бы прекратить делать то, что недопустимо делать христианину. «Уверяю вас, вы познаете самую великую радость, лишь когда станете христианином». Я не говорю об эмоциональном счастье. Я говорю о глубоком мире в сердце, когда у вас прекрасные отношения с Творцом. Такой радости вы еще не испытывали. Ее можно получить, лишь приняв Иисуса и вечную жизнь. Вы испытаете наслаждение и расширение. Когда вы становитесь христианином, Божья цель состоит не в том, чтобы сузить ваши возможности, а в том, чтобы их расширить. Он дает вам своего Святого Духа, и когда Святой Дух приходит, Он начинает находить в вас дары, которые можно использовать для царства. Мне так нравится наблюдать, что происходит с людьми после того, как они становятся христианами, когда Бог начинает их использовать. Они становятся чем-то большим, чем могли даже мечтать. Когда вы становитесь христианином, Бог позволяет вам через веру касаться людей повсюду и оказывать влияние, которое вам казалось невозможным. Вечная жизнь — это наслаждение, расширение и также обогащение. Когда вы становитесь христианином, вы получаете Святого Духа, и все, что Он вам приносит, ваша жизнь обогащается. Я служу Господу как пастор уже полвека, и, оглядываясь на свою жизнь, я поражаюсь тому, как Бог изменил меня как личность. Он поднял меня до уровня, о котором я даже и не мечтал. В колледже я мечтал стать радиодиджеем, и поэтому я не хотел идти в служение. Я думал, что, будучи служителем, я не смогу заниматься радио моим любимым делом. А вот такой он Божий юмор. Я работал диджеем на паре радиостанций, но теперь моя программа выходит в эфир на 3000 радиостанций США. Кто все это сделал? Это сделал Бог. Господь спасает нас не только для того, чтобы принести в наше сердце радость и расширить наше влияние, но и чтобы обогатить нашу жизнь. А вот что значит вечная жизнь. Не забудьте, что вечная жизнь — это наслаждение, расширение и обогащение. Это то, что с вами происходит, когда вы становитесь христианином. Это не означает, что в вашей жизни вообще нет проблем, но вы живете уже на совсем другом уровне. Библия говорит, что в течение 40 дней после того, как Иисус воскрес из мертвых, Он являл Себя Своим ученикам и затем вознесся на небеса. Библия говорит в послании к евреям 10 главе. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Где сейчас Иисус? По правую руку Отца. Библия говорит, что Он вознесся на небеса и воссел. Он воссел не потому, что утомился. Он закончил то, для чего был послан на землю, и воссел одесной Отца. Часто дети спрашивают, «Иисус на небесах?» «Да». «Он там навсегда?» «Да». «А что Он там делает?» И мы тоже часто задаемся этим вопросом. Чем Иисус занимается на небесах? А я покажу вам, что я обнаружил в Писании. Прежде всего, Он обеспечивает вас. Библия говорит, что в этот самый момент Он сидит на престоле. Он не отдыхает, Он правит. Иногда я смотрю на то, что происходит в мире, и говорю Донне, как будто никто не управляет событиями на земле. Однако Иисус надо всем. И независимо от того, что происходит в этом мире, который кажется нам таким безумным, Всемогущий Бог держит все в Своих руках. Вы спросите, ну что, если происходит вот это? Я точно знаю, что ничего не случится, если Иисус не позволит этому случиться. У Него все под контролем. Поэтому, когда вы будете сегодня ложиться спать, и у вас возникнет соблазн беспокоиться о том, что будет завтра, просто будьте уверены, все под контролем. Возможно, мы не видим этого в повседневных вещах вокруг нас, но на основании авторитета Слова Божьего я твердо заявляю, что Иисус Христос по правую руку Отца, и у Него все под контролем. Аллилуйя! Вторая мысль из Писания удивит некоторых из вас. Вы знаете, что Иисус молится за вас? Вы скажете, пастор, наоборот, это я молюсь Иисусу. Нет-нет, Иисус молится за вас. Послушайте, что Иисус сказал Петру как раз перед Голгофой. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». «Кто я?» «Иисус». Иисус сказал, «Петр, я молился о тебе». Я хочу сказать вам на основании этого и еще двух мест Писания, что Он молится за вас. Римлянам 8 глава. «Кто осуждает?» Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Иисус ходатайствует за нас. Он молится о нас. Евреям 7 глава, 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Я не знаю, как это работает, но Иисус — бесконечный и вечный Бог, и Он реально может в одно и то же время всегда молиться за членов Его семьи, включая нас с вами. Он молится за нас еще до того, как мы узнаем, что нуждаемся в молитве, потому что Он знает, что нам нужно. На этой неделе, куда бы вы ни шли, на собеседование или на встречу с врачом, если вам страшно, позвольте мне сказать вам кое-что. Что бы ни происходило в вашей жизни, Иисус молится за вас. Когда вы молитесь Ему, вы знаете, что Он уже молится за вас. Этому нас учит Писание. Я в это верю, и я испытал это в своей жизни. И третье, Он обеспечивает нас. Он молится за нас, и Он защищает нас. Я не знаю, как Он это делает, но Он знает, как о нас позаботиться. Это подтверждается в одном из моих любимых благословений, которое мы находим в послании Иуды. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости». Вы знаете, что одна из ролей Иисуса на небесах заключается в том, чтобы удержать нас от преткновения, чтобы однажды Он смог представить нас непорочными перед Отцом. Это то, что Он делает на небесах. Он обеспечивает нас, Он молится за нас, Он защищает нас. И теперь то, что вы, возможно, знаете лучше всего, Он готовит нам место, где мы однажды будем жить. Вот что говорится в Евангелии от Иоанна. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Иисус готовит нам обители на небесах. Так что, когда мы туда доберемся, нам не нужно будет искать агента по недвижимости, чтобы подыскать себе жилье. Вы спросите, как они будут выглядеть? Понятия не имею. Но вот что я знаю. Иисусу потребовалось 7 суток, чтобы создать мир, и мы дали Ему гораздо больше времени, чтобы подготовить для нас небеса. Поэтому, я думаю, там будет прекрасно. Если вы, как и я, серьезно относитесь к описаниям небес в Библии, они будут просто невероятными. Он готовится к нашему приходу, и однажды мы окажемся с Ним и будем жить с Ним вечно. Откуда я это знаю? Этому учит нас Библия. Когда это начинается? Это начинается в тот момент, когда вы говорите Иисусу «да», когда вы принимаете Его как своего Спасителя и получаете дар вечной жизни. Библия говорит, ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Есть ли у вас вечная жизнь? Вы заполнили то пространство в своем сердце, которое взывает к Богу? Или все еще пытаетесь найти способ обойти Божий план и поместить в этот вакуум все, что угодно? Я вам гарантирую, что вы не узнаете радости, удовлетворения и мира, пока не узнаете Иисуса. Я приглашаю вас принять Его сегодня своим Спасителем. Я говорю с полной уверенностью, что если сегодня вы сделаете Иисуса Христа Господом своей жизни, это будет лучшим решением во всей вашей жизни. Это изменит в вашей жизни все, не только здесь на земле, но и в будущем. Не упустите эту возможность. Я прошу вас об этом.
Make me like a tree planted by the water. Make me like a tree.